ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 29. Описание преданного служения. Текст 7. Санскрит. Шри Бхагаван Увача Бхакти Йога Бхаго Витхо Маргар Памини Бхавьяте Свабхава Гуна Маргена Кумсам Бхава Витхиджате. Шри Бхагаван Увача.
Шри Бхагаван Увача.
Господь Личность Бога ответил.
Господь Личность Бога ответил.
Бхакти Йога.
Бхакти Йога.
Преданное служение.
Преданное служение.
Бхаго Витха.
Бхаго Витха.
Различными.
Различными.
Маргаи.
Маргаи.
Путями.
Путями.
Бхамини.
Бхамини.
О благородные.
О благородные.
Бхавьяте.
Бхавьяте.
Проявляется.
Проявляется.
Свабхава.
Свабхава.
Природы.
Природы.
Гуна.
Гуна.
Качество.
Качество.
Маргина.
Маргина.
Зависимость от образа действий.
Зависимость от образа действий.
Пумсам.
Пумсам.
Тех, кто занимается.
Тех, кто занимается.
Бхава.
Бхава.
Характер.
Характер.
Випхитяте.
Випхитяте.
Разделено.
Разделено.
Перевод стиха. Господь Капила, Личность Бога, ответил. О благородная женщина, преданное служение в зависимости от качеств того, кто им занимается, может принимать много различных форм. Комментарий Шилпрапады. Чистое преданное служение в сознании Кришны неделимо. Ибо тот, кто занимается чистым преданным служением, не рассчитывает ни на какое вознаграждение за свое служение. Однако, как правило, люди начинают преданное служение потому, что преследуют какую-то материальную цель. Как сказано в Бхагавад-гите, те, кто не очистился от материальной скверны, начинают заниматься преданным служением по четырем причинам. Человек, оказавшийся в бедственном положении, становится преданным и молит Господа избавить его от страданий. Тот, кто нуждается в деньгах, обращается к Господу с просьбой помочь ему поправить свое финансовое положение. Другие те, кто не бедствуют и не нуждаются в деньгах, но стремятся к постижению абсолютной истины, тоже начинают заниматься преданным служением и вопрошают о природе Верховного Господа. Все это очень хорошо описано в Бхагавад-гите. В сущности, путь преданного служения один, но в зависимости от состояния преданного, его служение может принимать различные формы, о чем будет рассказано в последующих стихах. Пока остановимся на этом тексте. Итак, здесь говорится, что преданное служение, духовная деятельность, она имеет единую природу, неделимую природу. Там нет различий, качественных различий. Хотя существует разнообразие, там нет в этом разнообразии противоречий, конфликтов, как бы разделения, то, что мы видим в материальной природе. Если у людей разные мнения, они уже не могут быть вместе, едиными. Вот опыт материальный такой. В духовном же мире различие мнений только усиливает бхаву, экстаз, счастье. У вас другое мнение потрясающе. Это больше мне нравится, чем даже свое собственное мнение. Так неожиданно. Такая сторона из бхакти еще, боже мой. как потрясающе общаться с преданными. У каждого свое мнение. Удивительно. Нет этого однообразия, есть различия, есть наслаждение в этом, счастье. Поэтому все очень любят слушать друг друга там. С неожиданной стороны всегда. У каждого свои отношения с Кришной совершенно неповторимые, уникальны. Здесь же, поскольку есть ложное эго, неистинное эго, ложное эго думает, что мое мнение выше, правильней, чем мнение другого человека. Это состояние ума. То есть мы разделены именно в умонастроении. Хотя мир един, мы понимаем, мы все зависим от одного источника, от одних и тех же энергий, но в уме мы сознательно отделяемся друг от друга. Почему? Каждый хочет усилить только свое положение, свою позицию. Каждый хочет быть выше, лучше других. Поэтому он принимает только тех, кто согласен с его мнением, усилит его позицию. Так возникают партии различные. Это ложные партии. Это ложные акты. Одна партия борется с другой партией. То же самое, как два человека конфликтуют. Можно организоваться. В страны, в партии, как угодно. Мы видим, что страны конфликтуют по тем же причинам, что и люди. Нет различия. Есть организованное ложное эго, есть просто индивидуальное ложное эго, но материальная природа такова, что она создает вот эти конфликты. Природа их одна и та же. Это самомнение о себе. Это есть называется, ложное я. Я что-то о себе думаю, но я не знаю, кто есть на самом деле. Если проанализировать, я не знаю. Но я думаю, что я великий человек, хотя, может быть, сейчас что-то незаметно. Но это только сейчас незаметно, но в будущем это должно проявиться. Так Прабхупада говорит, это в будущем, нам обещают все в будущем. Наука обещает в будущем, политики обещают в будущем, родители тоже говорят, что в будущем все будет хорошо. Мы не видим этого на практике. Будущее, это прожитая нами жизнь, тоже было будущим нашим. Той самой надежды. Но когда мы прожили эту жизнь, мы думаем, нет. Это не то будущее, чего я ожидал. Это все в будущем будет. И прожив еще отрезок времени, я вижу то же самое. Все это уходит в прошлое, и теперь в будущем ожидаю все. Просроченный чек. Представьте, что владелец гостиницы, пятизвёздочного отеля, к вам приходит клиент. И говорит, мне нужен номер, люкс. Есть. Хорошо. Много комнат, отдельная столовая, отдельная спальня, рабочий кабинет. Я буду миллионером в будущем. И когда будут деньги, это все оплачу. Вот. И сейчас поселите меня, я вам выписываю чек на будущее. На любую сумму, которую вы скажете. Я очень богатый человек в будущем буду. Я буду миллиардером даже. Я так думаю. Это мои планы. Вот вам чек выписываю, когда деньги будут, вы получите их и все. Вот так люди думают о себе в этом мире. У каждого есть просроченный чек. Каждый представляется какой-то значительной личностью. Для этого они придумали всякие корочки, не знаю, там какие-то атрибуты. Костюмы, что-то еще, внешний вид, образование, это все атрибуты. Внешние атрибуты. Даже современное образование – это внешний атрибут, не внутренний. И они утверждают этим, что вы должны мне верить. Именно потому, что у меня есть атрибуты. Раз есть атрибуты, то в будущем я, конечно, буду великим человеком. Все, что я говорю, будет правдой в будущем. Вот сейчас вы со мной не согласны, зря. Потерпите немножко, вы увидите, что я пророк. То есть каждый убежден, что его будущее абсолютно он видит. Но когда приходит это самое будущее, через год уже будущее наступает, ничего не происходит. Завтра будущее уже наступает, ничего не происходит. Через 5 минут будущее наступает, ничего не происходит. И через 100 лет тоже ничего не происходит. Просроченный чек. Это умонастроение человека, самомнение, какая-то ложная позиция. Это и есть основа материального как бы, мира. Вот мы видим почему, в чем же причина этих различий, которые нас беспокоят, тревожат. Это разные самомнения у людей. Ну, по сути дела, одно самомнение. Я мое. У каждого человека есть я и мое. И когда человек вступает в практику духовную, преданную служению, он не сразу избавляется от этого самомнения. Он все еще кому-то подражает. Он все еще кого-то имитирует. Он еще не может познать, кто я сам на самом деле. Но самое ценное, как раз узнать, именно самого себя. Со всех точек зрения это самое ценное. Самое ценное, что я имею, это и есть моя душа, моя жизнь. Вот это мне нужно понять. Что жизнь сатчитананда виграха, сатчитананда, вечное знание блаженства. Скажет, ну а вечность, что такое вечность? Что такое знание? Это понятие. Понятие принимаю, но что это такое на ощупь? Знание, ну нам должно в чем-то воплотиться знание, ну, или вечность, вот. Вот знание в микрофон воплотилось, допустим, вот технология. А о каком вы знании говорите? Ну, его можно потрогать. Душа, вечность, знание и блаженство. Ну, блаженство, как оно выражено? Должно быть какое-то воплощение блаженства, мужчина и женщина, допустим. Язык и пища, желудок, но как блаженство понимать? Надо как-то практически его понимать. У вас просто без желудка, без материального всех представлений, просто сатчитананда виграха и все. Еще и форма. Что за форма такая? Как-то не увязывается в моем ложном понятии, в моем уме, понимаете, в моем опыте. Поэтому у людей нет веры, они не могут вещественно представить, вещество не могут представить, духовное. Это главная как бы проблема. Говорит, дух не существует, как вещество, значит его нет. Они не понимают, что материи нет. Материя принимает форму согласно влиянию духа. Точно так же, как одежда принимает форму поверхности тела человека. Точно так же, по этому размеру тела портной сошьет точный костюм. Точно так же, по этому тонкому телу сформируется грубое тело. А тонкое тело формируется в мыслях и в действиях. Этого механизма никто не знает сейчас. И на самом деле материя, она выглядит плотной, но это иллюзорно. Ученые физики доказали, что состоит она из 99% и 10% из эфира, из пустоты. За счет движения атомов она создает плотность. Но если остановить движение атомов, его можно свернуть, как вот этот ковер говорится, можно свернуть и поставить в угол, его просто не будет видно в материальном творении. Оно когда-нибудь сворачивается, как этот выход ядерной энергии говорится. И что остается от города? Кучка пепла. От города. Где материя? Вышла ядерная энергия, видите? За энергией полного сгорания почти ничего не остается вообще. Странная вещь, куда все делать? Вышла в свет, правильно так и говорится в ведах. Из света пришло, в свет уходит. Свет переходит в волну, волна уплотняется с веществом. Люди верят в это вещество. А есть обратный процесс, очевидный. Вот тело умерло, разлагается и все. Где оно? И также исчезает в свое время материальное творение целиком. Как бы исчезает. И даже эфир, пространство, это материальный элемент. То, что мы называем пространством космическим. В духовном измерении не существует разницы между большим и малым, между близким и далеким. Кришна говорит, Бхагавадгите, Дурастхам Чантики Чатат. Есть духовное измерение, где одновременно я очень-очень близко, одновременно очень-очень далеко. Это духовное измерение. Это не метры, не миллиметры, не километры. Это совершенно иной принцип, на котором базируется духовное творение, неизвестное современным ученым и современным людям, а все только потому, что есть самомнение. С этого все начинается, вся эта наука ложная. Самомнение порождает ложные теории, ложные гипотезы, ложные исследования. Исследовать нужно не материю, нужно исследовать дух, который производит эту материю и поддерживает эту материю. Без души тело не существует, распадается. Материя не может сама себя создавать, Прабхупада говорит. Там должна быть внутренняя энергия. И внешняя энергия, которую мы наблюдаем, вещественную, она называется пхина пракрити, отделенная от Кришны. Это Кришна, а не Кришна, говорится. Вышла из Кришны, но она скрывает Кришну. Как туча, порождена солнцем. И скрывает солнце. Та же самая энергия. Солнечная энергия, по сути, трансформированная. Но и функция ее скрывать солнце. А материальная энергия – это энергия Кришны, энергия Бога. Но функция этой энергии – скрывать Бога. То есть отделенная, пхина прокрытия энергии. Моя – отделенная энергия Кришны. Моя, но отделенная. Пропада дает пример – корова. Отделенная энергия коровы – молоко – это уже не корова. Хотя изошло из коровы, но это уже не корова. Также это Кришна и не Кришна, говорится. Вот тут мы все с вами сомневаемся, есть Бог или нет Бога, есть Бог или нет. Но вот это влияние этой самой энергии Кришна, не Кришна, Кришна, не Кришна. Вечный вопрос. И так можно понять, и так можно понять, и так доказать, и так доказать. Пхинна прокрити – это энергия, под влиянием которой мы находимся. Внутренняя энергия, она открывает Кришну. Это пара прокрити, высшая энергия, говорится. Внутренняя энергия – это то, что мы внутри с вами сейчас переживаем. Но она может быть покрыта. Чем? Какими переживаниями? Например, жадностью. Мы жадность переживаем. Жадность не видим глазами. Где жадность? Но она существует, смотрите, оказывается. Можно даже образ такой придумать. Большие глаза, большие руки у жадности, знаете. Изображают же эти как-то вот. Художники, это театралы, могут создать такой образ, но нет у него лица у жадности. Материального такого. Это внутренняя энергия, искаженная энергия, покрытая материей. Да, жадность. Или зависть. Это то, что мы внутри переживаем. Или голод можно переживать. Голод можно переживать. Жажду можно переживать. Можно скорбь, потерю пережить. Как нарисовать потерю? Как ее изобразить, потерю? Вы должны рассказать о потере. Вы не можете показать потерю, ее нет больше. Можете по звуку это передать, то, что вы переживаете, это внутренняя энергия уже. Это вот жизнь, то, что мы с вами ощущаем, переживаем внутри, называется бхава. И бхава может быть материальной и может быть духовной. Бхава так значит рождение. Бхава мы родились, это тоже бхава, потому что мы будем всегда себя отрицать с рождением. Так чувствовать себя. Мальчик родился, будет себя чувствовать мужчиной всю жизнь. Бхава. Чувствовать. Понимать, осознавать, действовать. Кто-то женщина рождается. Бхава. Кто-то говорит, я русский. Бхава. Я так ощущаю, я патриот. А когда рождается в Америке, та же самая душа говорит, я американец. Бхава меняется, видите. Рождение меняется. И мнение о себе тоже меняется. Это бхава. Материальное рождение. Материальные переживания, материальные ощущения в этом мире. Есть бхава духовное, тоже рождение. Ну как? Нужно родиться в духе, говорится. Вот точно так же можно осознавать себя в связи с Богом. Бхава. Но бхава это буквально переводится, это не только рождение, это буквально любовь, то, что мы ценим более всего и на чем базируются наши мысли, наши чувства, наши желания. Это бхава, основа. Это дух. Изначально. Не тело. Дух не рождается, но мы говорим, есть второе рождение. Как? Вспомнить нужно. Это второе рождение называется. Рождаюсь я в невежестве, как человек, любой. И мне нужно вспомнить, кто я. От кого-то услышать, как и все остальное. Я услышал от кого-то. Мне сказали, как меня зовут. Мне назвали мою фамилию. Я ничего не знал, когда родился. Мне рассказали, что это за мир. Мне дали историю, географию. Математику, вы сказали, будешь потом считать деньги и зарабатывать их. Вот так ты будешь жить. Потом ты женишься, выйдешь замуж, у тебя будут дети. Мне дали программу на моей жизни, я ничего не знал. Да я даже не знал, в чем моя пища, меня кормили родители. Я не мог выбирать, как ребенок, я брал в рот все, что попало. Это невежество называется. Поэтому я эту пхаву принимаю вот это из окружающего мира, как люди живут, что они себе думают, и я подражаю этим всем вещам. Почему говорю подражаю? Это неестественно, потому что даже делая все, что делают другие люди, все, я не чувствую бхавы, любви, счастья полного. Это всего лишь внешняя отделенная энергия, подражание, имитация. Одеть костюм, платье, прическу, не знаю, там, диплом показать, на работу выйти, карьеру, это все имитация какого-то положения, но счастья там нет еще самого. Вот это вот ожидание в будущем, просроченный чек. Вот я получу вот это место на работе, конечно, все будет гораздо лучше, но как же там, больше зарплаты, больше влияния. Но это не так, когда человек получает какое-то место, счастье не прибавляется. атрибутов прибавляется. И он думает по атрибутам, о, наверное, я счастлив, наверное, да? Должно быть так. И люди думают, он точно счастлив должен быть такой человек. У него, смотрите, положение, деньги, машины есть, квартира хорошая, семья, все у него есть. Но почему же тогда его дети становятся наркоманами? И сам он в какой-то момент времени думает, надоело все. Имитация. Это материально лишь самомнение. Отождествление с материей, которая мертва по своей сути. Конечно, я могу придать ей форму. Форму. Она женщина пришла ко мне и сказала, вот я курю, знаете. Поможет мне бросить курить? Вот сколько пыталась. Вот тот мне сказал, что можете помочь бросить курить. Она мусульманка. Говорит, а что вы курите? Она достает сигареты, я таких не видел. Раньше, конечно, любил сигареты, но уже долгое время не видел современных сигарет. Красота, запах от них идет, знаете, божественный. Ароматизированный. Вот видите, эти атрибуты используются же, видите, чтобы внушить уму, что это что-то ценное очень. И каждая сигарета – произведение искусства, знаете, там такая белая бумага, папиросная, там с какими-то буквами там и знаками золотыми. Фильтр там вообще. И все это, значит, в портсигаре, в серебряном. Еще серебряный портсигар у нее. Настоящее серебро. И вот эти сигареты, этот яд у нее в серебряном портсигаре. Я говорю, а где упаковка-то, пачка? Она говорит, пачку не использую, там говорит, плохая реклама. А там, говорит, ужасная реклама, там такие кривые желтые зубы. Ой, я не могу смотреть. Я в золотой серебряный портсигар это все складываю и вот курю потом. Вот эту ценность. Я сама думаю, как же бросить курить-то? А выбросьте эти атрибуты сначала. Вот эти зубы поставьте перед собой желтые. Результат, реальность, которую он может привести вот это все. Если мы посмотрим все эти атрибуты, да, кажется великолепно, привлекает и кажется, что я буду счастлив, но когда я получаю атрибуты, я получаю больше материальных отождествлений, становлюсь глупее. Вы знали об этом? Что человек может материально умнее становиться, а духовно глупее и глупее, превращаться в животное, лакированное. Майя, ее функция – отнимать разум. Вот тебе золотой портсигар. Я думаю, о, какой прогресс. Но я курю ту же самую гадость, понимаете? И я не замечаю это, потому что золотой портсигар ослепляет мой разум. Внушает мне что-то ценное. И другие люди думают, да, какая культура. Из серебряного золотого портсигара. Что-то удивительно ароматное. Смелое такое движение. Ты закуривает и при всех. Потрясающий человек. Решительный, смелый человек. А Мадхута вообще? Вне правил предписаний. Свободный человек, понимаете? Именно вот эта свобода людей увлекла ко всем этим питьям, курениям, к положению. Но это лишь опьянение. Не ума. Ложная вещь. Это не та обхава, которой мы на самом деле должны жить, как бы. Мы лишь показываем всем, что я счастлив, но на самом деле это лишь шоу. Это лишь материальная, внешняя энергия. Это шоу. Театр. Большой театр. Все мы с вами прекрасно понимаем, что мы давно уже играем в этом театре различную роль. Но никто не может понять, что у меня на душе. Даже я сам. В трудные минуты я чувствую себя очень несчастным человеком. Мне нужен психолог, который скажет, в детстве тебя папа бил. Бил! Вспомнил. И все рыдают. Все рыдают там на этих тренингах. Все рыдают. Все. И мужчины, и женщины. Все рыдают. Вспоминают, что там было. Понимаете? Когда это вот шоу снимается, кажется, папа бил, мама не понимала, там и то заставляли, это не хотел. Все было против меня на самом деле. Я только ждал, когда же я получу свободу. Получил свободу, кажущуюся. А там работа, деньги, должность, ответственность, еще хуже. В детстве было легче все-таки. Все-таки мог хотя бы выбегать куда-то и от родителей чем-то хулиганить, что хотел. Что-то. Они отвечали, я не даже не отвечал. А здесь ответственность повышается. Уже своя семья, уже работа, уже никуда деться невозможно, точно. Все, в колею вошел человек, карма, видите, закручивает его, это угра карма в эту жизнь. Ну хорошо, дети вырастут, будет легче, не так ли? Ошибаетесь. Они вам покоя не дадут. Потому что они не понимают, что вы старый человек, они молодые. они будут терроризировать еще больше свои проблемы. И деление имущества. А вы им скажете, я уже не молодой, понимаете, вы должны сами жить. Нет, папа, надо решить вопрос. Нет, мама, надо решить вопрос. Вот вы нас уже не вмешиваетесь, а когда мы что-то у вас просим, должны давать. Вы думаете, боже мой, это я заслужил? Я их вырастил. Мы их родили, мы их вырастили. Ну вот я говорю сейчас о той стороне, внутренней, глубокой стороне, которую мы скрываем. От себя и других, потому что там больно. Нет этой настоящей пхавы, вот этой свободы, счастья, которую я мечтал всю жизнь. Дайте мне хоть спокойно умереть, говорю. Умереть имею право спокойно или нет? Нет, не имеешь права. Должен завещание успеть составить. Они все равно что-то от вас требуют, понимаете? Это материальная природа, вот она какая. И не вините в этом родственников или кого-то еще. Вините себя, что вы поверили во все это. И своим детям не дали Бога. Поэтому они из вас всю кровь, жизненную силу высосут. Потому что вы им должны будете, они будут так думать. Вы им не должны. Что я сюда не просился, вы меня родили. Ну, в грубой форме что-то такое есть у каждого человека. Какие-то претензии друг к другу. Родственники живут, только предъявляя претензии друг к другу самому. Так Прабхупада говорит. В этом мире такой благодарности вы не встретите. Потому что есть аханкара, ложное эго. Не ожидайте этого. Поэтому говорится, не ждите. Просто будьте почтительны ко всем, но к себе не ждите ничего. И терпеливы будьте. И смиренны, потому что вам придется переживать многое. А важно-то остаться человеком. Не потерять себя, не озлобиться, не впасть в эти низшие гуны природы. Здесь они будут описываться, что даже в этих низших гунах природы можно служить Богу. Вот в этих низших гунах природы. История содрогалась от ужасов религиозных всяких событий прошлого. Да и сейчас их немало. Самые жестокие проявления были религиозного содержания. Оказывается, служение Богу в разных гунах природы. Зависит от того, кто его выполняет, говорится. Канишна-атикари, Матхьям-атикари, Уттам-атикари. Мы знаем разные уровни преданных, духовных уровней. И, конечно, тикари – это низший уровень, начальный уровень, где еще присутствуют все пороки и недостатки у человека. Но он уже верит в Бога. Вот это опасное проявление. Он ненавидит другие религии, этот человек. Он хочет уничтожить другие религии. Конечно, тикари не должен получать власть. Для таких людей, говорится, прими духовного учителя, служи ему, спрашивай, учись. Пока ты не развиешь качество, ты должен быть просто стать учеником. А развиешь качество, ты сможешь выполнить великое служение как ученик. Великое служение, но как ученик. Нужно постичь вот этот уровень ученика, который зависит от Бога, а не является Богом. Никто из нас не является пророком здесь. Никто не является совершенным. Нам нужно хорошо это усвоить. Свою маленькую роль, и она очень важна. Тот, кто усвоил, что он очень маленький, он становится великим проповедником. Почему? Я объясню. Прабхупада объясню. Почему так происходит? Почему? Последний становится первым, а первый становится последним. Почему же так в этом мире? Все дело в том, что если мы понимаем свое несовершенство, мы никогда не будем отстаивать свое мнение, выступать в конфликты с другим. Будем просто опираться на шастры, то, что говорил гуру. Потому что это совершенно. Я несовершенен. Послушайте, что Кришна говорит. Вот как нужно действовать. Это совершенно. Чем больше я понимаю, что несовершенен, тем больше у меня есть шансов указать на совершенное существо. Мы учимся у Бога, на самом деле, не у кого-то другого. И тот, кто говорит, просто повторяет о том, что Бог говорит и что нам Бог дает, и гуру Парампара, является духовным учителем, который знает, что он абсолютно несовершенен. В этом его совершенство. Но тот, кто думает, что он сам совершенен, начинает от себя говорить. Может быть, он умный человек, действительно, но все же это человек. Это не Бог. Его знания не могут быть трансцендентными. Он просто умный человек, может быть, великий человек. И пока у него есть жизненная сила и разум, и какие-то годы жизни, он может влиять на других. Потом он исчезает, и движение вместе с ним исчезает. Все, как морская пена. Было и нет. Было же только что. Великое движение было, смотрите. И нет, ничего не осталось. Вообще. и следа не осталось. Как морская пена буквально. Гуру Парампара – это то, что существует вечно. И Каништа Тикари, он имеет агрессивный настрой. Если что-то не совпадает с его мнением книжным, он фанатичен. Он становится агрессивным. По отношению к людям тоже, может быть, чувствовать неприязнь, же не вегетарианцы. Они противные, эти люди. Они очень противны, от них пахнет плохо, понимаете. Им говоришь, ничего не понимают, не слушают. Вот. Кришну не принимают вообще. Ужасные люди вокруг, смотрите. Это, конечно, это Гари так считает. Он не видит душу. Нет. Он просто усвоил какие-то принципы фанатично и отстаивает их. Матхьяма Тикари находится выше. Он может различать дух и материю. Поэтому он может жить в мире. Матхьяма Тикари уже может иметь какое-то положение и влияние. Можно допустить, можно доверить это ему. Он не злоупотребит этим положением. Матхьяма Тикари. Он, главная функция это различать, что есть хорошо, а что есть плохо. Он прекрасно ориентируется в этих вещах, он проповедник. Он может быть учителем, хорошим учителем. Если это Матхьяма Тикари, это будет хороший учитель. Причем может учеников принимать где угодно, в любой части света, в любой культуре. Потому что он просто обуздал свои чувства. И различает материю и дух. Для него тело не имеет большого значения. Он видит там, за этим телом, за этим покрытием, за этим ложным самомнением, видит, что там есть душа, истина. За каждым явлением есть какая-то истина, и нужно это видеть. За каждым словом есть какая-то истина, и он может это видеть. Он может получать подтверждение своим знаниям откуда угодно извне, потому что он слышит при помощи внутренней энергии. И видит при помощи внутренней энергии, а не при помощи аналитического внешнего рассудка. Он может видеть Кришну постоянно перед собой. Как? Так и есть. Одно из имен Кришны – это Ачинтья. Непостижимый. Ну и посмотрите внимательно. Что вы можете объяснить в этом мире? Ничего. До конца. Это Кришна. Это Ачинтья. Мы видим это? Мы видим это. Но мы что сделали? Мы стали обозначать все это какими-то названиями. Формальное знание, внешнее знание. Но все, что мы видим с вами, за этими обозначениями нет объяснения. Они объясняют одну энергию, а там в два раза их больше необъяснимых. Они идут дальше, вглубь. Это продолжается. Матрешка открывается, там еще больше и больше, и конца этому нет. Не лучше ли сразу сказать «Ачинтья»? Сразу можно сделать такую вывод «Ачинтья». Мы живем в мире непостижимом для нас. И это Кришна. И когда Кришна говорит непостижимые вещи, они все работают. И именно непостижимые вещи работают. А то, что очевидные вещи поверхностные, не работают. Например, есть машина внешняя форма, есть механизм. Что заставляет работать машина? Механизм, который, может быть, человеку неизвестен. Ачинтья именно. Все это сложное устройство, да. Не внешняя форма заставляет машину работать, а ее внутренняя суть. Также человек может понимать, что есть внутренняя суть всего. Духовная сила, и вот она непостижима, то есть божественна. Эту тайну невозможно раскрыть до конца, она всегда будет существовать как тайна, это Кришна. Тайна-тан – это интерес жизни. Пока есть тайна, мы можем жить с большим интересом. Если тайны нет, жизнь теряет вкус. Все. Поэтому они говорят, какая тайна? Молекулы, хромосомы, все открыто, атомная энергия. Никакой тайны нет, все это комбинация материальная, и все, и жизнь теряет ценность. С таким мировоззрением. Но веды говорят, нет, Кришна источник всего, не атомная энергия. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества. Ну, тут описывается эти качества, индивидуализм, значит, отделенность от общества. Агрессия, злоба, гордость, зависть. И человек может совершать преданное служение вот в таком качестве. Это в невежестве преданное служение. Оно неэффективно. Как правило, оно сеет только беспокойство в обществе. Когда такие преданные появляются, одни беспокойства возникают. Толку мало. Поэтому с этого уровня нужно сходить как можно быстрее. Мы не можем его принять. По этикету запрещаются все эти вещи. Зависть запрещается в обществе преданных. Ложная гордость держим при себе. Это культура. Агрессия запрещена здесь. В служении Кришне запрещена любая агрессия. Злоба, которую мы можем затаить, запрещено. Запрещенное поведение, не место среди вайшнавов таким людям. И проявлять задатки индивидуалиста, свои корыстные мотивы человек имеет. Это все запрещенные факторы для духовной жизни. И тем не менее, кто-то может начинать с примесью этих качеств. Я не говорю, что какие-то качества отсутствуют хорошие, они могут быть смешанными. Но здесь выделяется, вот, чтобы отдельно описывать. Всегда смешанность, говорят, хорошие и плохие в человеке. Вот эти качества нужно отделить от нашего духа. Это материальные качества. Материю и дух нужно разделить. Они запрещены. В вайшнавском этикете полностью запрещены. Запрещено. Яма не яма. Запрещается это делать. И что нужно делать? Нужно делать хорошие вещи. Служить. Давать дары, принимать дары, угощать просадно, принимать просадно. Раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Все позитивное должно быть. Это практика называется духовной. Эти вещи нужно оставить, иначе мы духовно не можем продвигаться. Итак, когда мы что-то говорим друг другу, делаем замечания или вступаем в спор, может быть конфликт. Да, может быть. Мы должны перед этим или во время этого проанализировать себя, что во мне сейчас говорит, мотив, какая гуна. Не что я говорю, а гуна какая говорит. Качество. Вот эти качества здесь перечислены. Может быть, это сейчас гордость моя говорит. Это моя обязанность распознать эти вещи. Себя должно сознавать. А может быть, сейчас разговаривать, зависть начала разговаривать. Она же мое лицо использует и мой язык использует, видите? Это энергия внутри. Она пользуется моим обликом. И добро в сердце, которое есть, тоже пользуется тем же самым обликом. Видите? Идет борьба добра и зла за это тело. За это воплощение. Внутри меня. Кто захватит тут власть? Вот за этим должна следить душа. Душа хозяйка тела, говорится. Я слуга Бога. Помните об этом. Что слуга Бога не отрицает себя ни с гордостью, ни с агрессией, ни с завистью, ни с индивидуализмом, ни со злобой. Это стыдно должно быть преданному. Если он замечает себе такие пороки, ему очень стыдно должно быть. Иначе это не преданный. Совесть должна быть обострена к этим вещам. И он не должен давать пищи этой злобе. Злоба не должна говорить. Вы хотите сказать правильную вещь? Хорошо. Это хорошо и хорошо. Только теперь важно разобраться, кто это будет говорить во мне, изнутри меня. Нужно найти подходящего еще оратора. Во мне много всяких вещей, много качеств. Нужно подобрать качество, говорит, приятными словами. С уважением нужно сказать это, но правду. Но правда всегда должна излагаться только приятными словами, написано в Бхагавад-гите. Это аскеза речи. Потому что злые слова – предвестник смерти. Сначала мнения разные, потом споры, конфликты, потом злые слова, а потом распад общества. Все, общество умерло, его нет больше. Это написано в Бхагаватам. Злые слова – предвестник смерти. Вот этого нужно избегать, чтобы наша речь не была пронизана завистью и злобой. Пусть это правда, хорошо, но приятным образом, с уважением. Если кто-то не слышит нашу правду, мы в конфликт не вступаем, мы терпим. Кришна руководит, не я. Мы свой долг выполнили. Мы сказали правду, все, свое мнение, оно услышано. В конфликт не вступаем. Только в 6 случаях можно использовать агрессию ответную. Когда на вас нападают с оружием, да, можете разгневаться, взять тоже оружие, вступить в схватку. Когда крадут ваше имущество. Когда крадут вашу жену или убивают жену, или отравляют вас, или поджигают дом. Вот эти вещи, да, вы можете защитить. Должны, обязаны просто. Применить силу, насилие. В других случаях не нужно этого делать. Нужно стремиться к миру. Это уровень матхьяма тикари. В этом мире трудно установить мир, видите. Все знают правду, но почему уже конфликты? Потому что качества используются неправильные. А за этим никто не следит. Люди не понимают гуны материальной природы. Мы знаем, что многие преданные стремятся к Кришне, но в гунах не разбираются. Как же можно таким путем, гордостью, агрессией, завистью, злобой, прийти к Богу вообще? Ну, вот так происходит часто. И они собираются к Богу. Это неправильная дорога. Но я мантру повторяю, этого недостаточно. Нужно качественно повторять мантру. Это хорошо, что мы начали повторять мантру. Теперь нужно добиваться качества. Следующий этап. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам говорилось, что высшая и самая чистая религия — это беспричинное, ничем не мотивированное преданное служение. Единственным мотивом человека, занятого чистым преданным служением, является желание доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Это в сущности не мотив, а чистое состояние живого существа. Обусловленный человек, занимаясь преданным служением, должен неукоснительно следовать всем наставлениям истинного духовного учителя. Духовный учитель является полномочным представителем Верховного Господа, ибо он получает указания Господа и без искажений передает их по цепи ученической преемственности, парампари. В Бхагавад-гите сказано, что содержащееся в ней знание должно быть получено по парампари. В противном случае оно будет искажено. Чистое преданное служение начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя и под его руководством занимается преданным служением, движимый желанием удовлетворить Господа. Но когда целью человека является удовлетворение собственных чувств, его преданное служение принимает иные формы. Такой человек нередко агрессивен, горд, завистлив и ставит свои интересы выше интересов Господа. Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует движимый гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма преданного служения, тамаса. Шилайшина Чакраварти Такур советует избегать общения с вайшнавами дурного нрава. Вайшнавы называют любого, для кого Верховная Личность Бога является высшей целью жизни. Однако того, кто еще не очистился и продолжает преследовать какие-то корыстные цели, нельзя считать вайшнавом первого класса, обладающим всеми возвышенными качествами. Такому вайшнаву можно выражать почтение, так как он считает Верховного Господа высшей целью своей жизни, но поскольку он находится в гуне невежества, с ним не следует поддерживать близкие отношения. Ну, вот такая сегодня тема у нас. Какие будут вопросы, пожалуйста. Здесь говорится, что близкие отношения не вступать должны быть преданные. Если еще иметь плохие качества, близкие отношения не вступают. Когда мы начинали практику, у нас тоже были разногласия, естественно, так же. Мы спрашивали, как общаться, как жить, как... Вопросы были. И у нас были конкретные инструкции, хорошие. Если вы собираетесь вместе, сразу же пойте киртан. Ничего не обсуждайте, сразу пойте киртан. Спели киртан полчаса, хорошо. Читайте Священное Писание вместе. Тексты, комментарии. Если можете дать лекцию хорошую, можете дать. Если еще не получается, можно читать, просто что-то обсуждать коротко и дальше читать. Погрузитесь в это. Потом вместе потом в конце еще полчаса киртан. Потом в конце прасад, а потом общайтесь. Это работает. Когда Кришна в центре, это работает. Мы можем жить в мире. Если вы чувствуете, что есть такие серьезные разногласия, то вот хорошая инструкция. Прекрасно. Вот так нужно действовать. Нам даже дали наставление тогда, что где бы вы ни встретились, с каким бы количеством преданных, где угодно, сразу пойте киртан. Я иду по Невскому проспекту, спешу куда-то, на работу, не помню, и лоб в лоб с преданным встречаюсь. Редкая встреча. И что? У нас наставление киртан нужно петь. Мы сели там где-то на парапете каком-то и начали петь киртан. Вот мы следовали этому всему. Тихонько начали себе просто петь, чтобы никто не слышал. Так особенно. Ну тут Невский проспект все-таки. Конечно, люди услышали сразу же. И мы с ним глаза закрыли, поем, сидим. Открываем глаза, через 5 минут 100 человек перед нами. Вопросы, ответы, и так мы на работу не попали. Это вот так мы следовали этим наставлениям все годы. В подъезд захожу, дверь открываю, преданные. Тут же в подъезде поем киртан. Потом расходимся. Вот мы так делали. Мы были просто в экстазе. Всегда был киртан, всегда. Мы любого преданного отождествляли с киртаном. О, преданный сейчас будет киртан. Все. И все радовались. Мы думали, о, преданный сейчас опять будет говорить что-то свое. Нет, сейчас будет киртан. Вот зачем мы собираемся. Вот смысл нашей жизни. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Да.
Друзья, вот 6 видов взаимоотношений между преданными. Дарить подарки, принимать подарки. Один из них – делиться сокровенным. То есть, поясните, пожалуйста, речь идет о делиться сокровенным с духовным учителем, с Мадхи Мадхикари, Утта Мадхикари и близким тебе по духу людям. Потому что, как вы говорите, если есть преданные конечные, то есть ли смысл делиться с ними сокровенно, если они обладают вот этими высказанными вами недостатками и могут принять это
неправильно? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Делиться сокровенным нужно со всеми, просто по-разному. По-разному. Без этого мы не сможем как бы сблизиться. Например, вот комментарий Шрилы Прабхупады для всех людей написано, это его сокровенные темы. Это он из сердца берет. Это не просто анализ какой-то внешний, да? Это его преданность, его экстаз. Это сокровенная тема. Но он изложен, видите, как научно. Как согласно традиции. Там есть санскритский текст, есть транслитерация. Есть пословный перевод, литературный комментарий, согласно традиции вайшнавам. Но это самая сокровенная часть его жизни была писать эти комментарии. Для людей именно. Он сказал это из своего сердца. Вот для, если вы чувствуете, что есть духовная зрелость или опыт какой-то больше, чем у других, мы еще должны знать, как сердце раскрывать, чтобы свою личность не выставлять вперед. Вот это важно. Вот с друзьями мы уже можем просто свою личность, свое мнение, свои ощущения раскрыть, скажем. Они поймут нас хорошо. Младшим мы уже не раскрываем свои чувства, но сокровенно выражаем по-другому, согласно традиции. И перед старшими тоже мы должны знать, как сокровенную вещь рассказывать. В сжатой форме, они быстро понимают. Больше всего мы сокровенными темами общаемся с друзьями открытого во всех отношениях. С младшими уже мы традицию применяем, со старшими тоже этикет существует, субординация существует. Старшим не нужно слишком подробно знать наши истории, чтобы они поймут в любом случае, если даже коротко сформулировать вопрос. Таков этикет. Будьте осторожны именно с младшими и с равными особенно. Потому что если мы слишком выставляем свою личность, тоже будет соперничество возникать. Традиция все равно должна существовать духовной основой. Итак, с каждым человеком у нас будут немножко отличаться отношения. Разные. С кем-то будет особенно близкий по духу, как говорите, это хорошо. С кем-то будут просто нейтральные, мирные отношения, уважительные, по-разному. Важен мир. Вопросы еще? Да?
Спасибо, да, лекция большая. Журналистская лекция, вот вы там интересную такую аналогию провели, как бы она, ну, ее все знают про эту аналогию, но муха-пчела, да, вот интересная такая. Но вы так раскрыли интересно, я чуть-чуть вот эти вот дни, да, помедитировал на это дело. Вы говорите, что эту гуну, которую мы все культивируем, она, скажем так, да, то есть мы, ну, ее и будем, да, то есть привносить в свою жизнь. У меня вот такой вопрос, знаете, созрел. Но если мы не говорим, да, то есть человеку, что в принципе какие-то вещи делает он плохо, да, то есть не потакаем ли мы, вот не становимся ли мы примерно тем же самым, да, то есть как бы, когда мы закрываем глаза на то, что человек делает полноценно неправильно, то есть некрасиво, там, некорректно и так далее, но мы культивируем себя в гуну благости, да, закрываем на это глаза, как бы говорим, да нет, все хорошо, все это молочинка, да, то есть как бы, а по факту человек, ну, делает неправильные вещи, а мы потакаем. То есть не становимся ли мы, в принципе, тем же самым, да, то есть точно ли мы другую ногу будем культивировать себя дальше, да, то есть продолжать знать, что человек делает неправильные вещи.
Это тоже хороший вопрос. Если связать это с примером мухи и пчелы, несомненно, пчела видит тоже нечистоты.
Да.
Но она не меняет курса. Вот мы должны научиться так же действовать. То есть мы летим за медом. И видим нечистота. Что мы должны делать? Какие предложения? Смоленский. Лететь дальше, но тогда мы тоже можем попускать эти вещи, верно же? В принципе, да, лететь дальше, но как это? Как быть-то все-таки с нечистотой?
Сказать мухе, разбирайся.
А, муху найти, да? Муха, да, муха не решит, конечно, этот вопрос, она просто будет распространять эту гадость повсюду. Ее нужно убрать, не так ли? То есть нужны какие-то специальные структуры, знать, куда обратиться. Потом пчела летит, видит дерьмо. Она телеграфирует, смс-ку шлет, но летит дальше при этом. Поэтому мы что делаем? Мы говорим о Кришне и идем дальше. Разумный человек, разум пробуждается постепенно. Разумный человек услышит постепенно из лекций все, но нужно время. Быть в процессе. А процесс означает, что мы должны все лететь к меду, к Кришне. Вот увлечь их всех. Пусть с недостатками, но в движении находиться. Вот что важно. И процесс означает постоянный шраванам киртана. И постепенно, постепенно человек услышит в тех же самых лекциях, что раньше слышал, все ответы. Сначала он думает, это для соседа. Я знаю, кто, о ком речь идет. Вот сейчас говорили про ложное эго. Потом он думает, как-то со мной тоже это связано. Иногда, да, бывает, время от времени. Она в последнем этапе думает, это все только про меня. Все вот это вот про меня, все, а все хорошее про других. Вот так. Услышал, все. Человек услышал. Но это процесс должен быть. А как поддерживать процесс? Не сбавлять темпа. Нужно двигаться. Что бы здесь ни было, не останавливайте распространение книг, или харинамы, или программы, практику, приготовление просады, все служение. Не останавливайте никаких обстоятельств. Полет не должен прекращаться.
Спасибо за лекцию. Вот, скажите, вы говорили, что вот Канишхархикари качество описывали, это преданные, которые... Вот все эти качества нехорошие у него есть, и ему надо учиться, быть хорошим учеником, чтобы устранить эти качества. Вот. И вот иногда возникает такое настроение, ну, вроде писание читаем, там, Бхагавад-гиту читаем, и вроде все знают. То есть у меня должен быть наставник, подразумевается. Если я ученик, то кто-то у кого-то учиться должен. И вот вопросов иногда не возникает каких-то, вот, из-за того, что вроде все знают. Вот как развивать отношения с наставником? Какое настроение у тебя? Кажется, вот вроде вопросов нету. Знаешь, как поступать. Хотя нужно спрашивать.
Тут я не вижу даже вопросов в этом. Когда появляются вопросы, мы спрашиваем. Либо слушаем лекцию простую. Бывает, что преданный не спрашивает, но он слушает. Получает ответ и так. Либо он видит, как другие задают вопросы. Учится на этом примере. Как Бхагавад-гита. Мы видим, там Арджуна спрашивает, Кришна отвечает. И мы учимся на этом диалоге. Как бы за нас Арджуна все спрашивает. Потому что, может быть, у меня не формулируется вопрос, в принципе. Но я, точно, у меня тоже такой вопрос может быть, да? Он спросил. А этот вопрос я еще не понял. О, вот о чем он спрашивает. Очень интересно. О, у меня тоже такой вопрос может быть. Так происходит. Потому что вопрос задать тоже нужна подготовка определенная, готовность. Вопросы. Поэтому в процессе мы наблюдаем, как другие задают вопросы, скажем, уже опытные преданные. Однажды Джайадвайта Свами в Майпуре дал лекцию. Не более 5 минут по Шримад-Бхагавата. Ну, фестиваль, причем все ожидали сейчас развернутой философии. Много преданности всего мира. Ну, 5 минут, что-то 7 минут. Все, очень удивительно. Все, говорит, Харе Кришна. Сказал, что нужно воспевать Святое Имя, ну и все ясно. И никто не успел войти в тему, и он говорит, вопросы. Все были сбиты с толку. Что задавать, какие вопросы? Все саньяси присутствующие, старшие преданные, все подняли руки с вопросами. Все были вопросы. И обсуждались вопросы в течение часа. Они услышали в той короткой лекции много вещей. Мы были поражены. Они каждое его слово анализировали. И он объяснял, почему такое слово использовал, почему такое слово использовал, почему здесь такое использовал. Получилась большая тема интересная. Все были в шоке. А мы ничего не услышали сначала. Качественное воспевание. Принцип один для всех. Это внимательное воспевание. Есть, конечно, в этом свои тонкости, потому что у всех это разная категория внимательного воспевания. Относительная категория. Вот начинающий преданный, он может внимательно воспевать джапу. И опытный преданный тоже внимательно может, но это разные категории могут быть для них. Понятие внимательности. Для начинающего преданного внимательно означает просто проговаривать и звук воспринимать. Не отвлекаться от звука. Для опытного преданного внимательное воспевание уже осязание духовного мира. Это для него внимательное воспевание. Осязание духовного мира. Для Господа читание киртан это был раскрытие духовного мира. Все спутники видели Вриндаван, все эти игры во время киртана. Поэтому это разное может отличаться, наше представление внимательности, но суть одинакова, внимательно воспевать нужно. Если мы еще не знаем Кришну, мы не можем быть на нем сосредоточены внимательно. Если я не знаю какого-то из человека, я не могу на него внимательно сосредоточенным быть. Но кого я знаю хорошо, я на нем больше сосредоточен, естественно. Хотя кажется одинаковое все внимание, но кого я знаю больше, внимание больше. Так же и Кришна, если он проявляется в киртане постепенно, или Господь читание проявляется в киртане, что угодно может быть. И мы это знаем. Вы начинаете внимательно воспевать. Что вы не можете пренебрегать тем, кого вы знаете. Вы не можете это делать. Если вы знаете кого-то очень хорошо и не поздоровались, это не очень хороший тон. Все это почувствуют. И вы почувствуете, и человек почувствует в отношениях. То есть вы как бы чувствуете на себя ответственность. Обратите внимание, нужно поздороваться. А как же, обязательно. Естественно это происходит. Также, если вы, чем больше вы понимаете Кришну в киртане, в святом имени, тем более вы внимательнее становитесь к воспеванию. Но сначала просто механизм нужно. Вот язык, ухо и сидеть слушать. Это тоже внимательное повторение. И говорят, что ум будет пойдет гулять. Туда пойдет, сюда пойдет гулять. Ну, возвращай обратно все же к звуку, слушай. И при этом это надоедает. Вот эта механика. Вот только слушать, слушать. Но я хочу чувствовать тоже что-то. Иногда теряют терпение насчет этого. Вот нет, это плохая джапа, лучше вообще не повторять еще. Разные есть спекуляции в уме. Это еще. Что только не придумают, какие концепции. Потому что люди лениво векали. О чем-то одном думать, одном долго не могут. Углубляться не могут. Это аскеза, повторять одни и те же звуки, если ничего не приходит. Не углубляется знание. Поэтому чередуется. Шримад Бхагаватам, киртан, джапа, прасад. Много оттенков есть бхакти, которые дополняют вкусом, обогащают наше воспевание, наше отношение со Святым Именем. Из Бхагавата мы узнаем о Кришне больше, из Бхагавадгиты узнаем тоже о Кришне больше. От преданных более высокого уровня мы тоже узнаем о Кришне, осязаем лучше. Это обогащает нашу практику. дает вот этот вкус, который мы жаждем получить. Но в конечном итоге мы должны услышать в звуке форму. Я говорю, услышать именно форму нужно. Увидеть не сможем глазами, нужно услышать форму. Она проявится по звуку. Вот этот момент сад читананда передается только по звуку. Мы не видим это в веществе. Это то, что поддерживает вещество. Но эта внутренняя суть невидима для нас. Она передается только по звуку, а вечности можно только услышать, и знания можно только услышать, и блаженство можно только по звуку получить. Это реальность. Трансцендентный звук Хари Кришна мантра передает все эти энергии. Сад читананда. Кроме этого говорится, ашрададхана пуруша, без веры прогресс невозможен. Пуруша – живое существо. Что такое пуруша? Наслаждающийся. И без веры он просто будет наслаждающимся. Невозможно. Просто ждать будет экстаза от киртана и больше ничего. А где? Если нет экстаза, ему неинтересно. То есть его Кришна не интересует, он не верит в Кришну. Он хочет чувство наслаждения получать. Пуруша пришел. Пришел пуруша на киртан, он ждет, где наслаждение, где экстаз. Нет экстаза, ну не приду больше на этот ваш киртан. Ашрададхана пуруша. Такой человек не сможет духовно прогрессировать. Он должен узнать о Кришне, заинтересоваться личностью Бога. Таков этикет. Мы же его имена воспеваем.
Скажите, пожалуйста, как правильно нужно общаться с материалистами? Потому что даже когда начинаешь им проповедовать, как бы косвенно, не прямого, приходится погружаться в их проблемы, а у меня создается такое впечатление, что меня не слушают и не слышат.
Так и есть. Они не склонны слушать, что же они хотите? Обычно материалисты никого не слушают. Иначе какой же будет материалист? Если он хочет быть настоящим материалистом, он должен никого не слушать. Но свое мнение иметь отстаивать, позицию до смерти. И там уже куча проблем, но все равно он не уступит. Это материалист. Мы не ожидаем, что они будут слушать вашу проповедь сразу индивидуальную, чем индивидуально очень трудно проповедовать человеку. Потому что все, что индивидуально говорите, лично к нему относится. Он окажет сопротивление. Когда он в аудиторию приходит, он думает, что не ему говорят, и он слушает. Так хотя бы начинается процесс. Но когда вы индивидуально говорите, это немалые силы нужны. Пропада однажды тряс за грудки одного человека, что говорит, нет, это тело, так же, говорит, от пиджака отличаешься, так же и душа от тела отличается, и тряс его за пиджак. Это индивидуальная проповедь называется. Говорит, 3 литра крови нужно, чтобы одного сделать человека, да, 3 литра крови нужно.
А как с ним общаться?
3 литра крови. Вот так, это трудная задача, я согласен, это не будет легко. Вот нет, неправильно, вывод. Вот это как раз вывод в невежество уже, в пассивность. Общаться нужно, то есть проповедовать опыт нужен. Сила приходит постепенно. Сначала что вы чувствуете? Вы начали проповедовать, человек что-то услышал там от вас и начал о проблемах своих. И уж все, уже вставить ничего не можете никак. Ну никак. И вы все это выслушали и потом болеете полдня. Может лучше не проповедовать вообще. Это вопрос силы внутренней. Когда-то это легко вы сможете переваривать и находить аргументы, слова, интонации, это придет. Вы сможете побеждать эти гуны низшей природы. Бхакти покоряет душу, но нужен опыт. Если вы именно тренируетесь, вы будете сильными. Если вы бросаете тренировки, вы не будете развиваться интенсивно. Поэтому это хорошо, что люди приходят, и есть проповедь, и они спорят, или там... Проблема, говорят, загружают все это, потом приходится мантру интенсивно повторять, чтобы очиститься от всего этого. И потом, когда вы очищаетесь, вы понимаете, а, он уже мог сказать то-то, 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 я пойду еще раз, и уже с этими аргументами, а, работает так, но у него есть своя проблема на эту проблему, на этот ответ, и работа продолжается. И так вы постигаете все эти тонкости. Иногда собирайте группы людей, и группам говорите, так легче будет. Индивидуальная проповедь труднее.
Скажите, пожалуйста, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы занимаешься преданным служением и чувствуете.
в процессе духовной практики, духовной жизни со временем, видишь, чувствуешь, что Господь рядом, Он любит, Он ценит через преданных, через гуру, через старших преданных наставников и святых именах. Чувствуешь, что Господь любит и как Он близко рядом, но не чувствуешь, что ты близко. То есть расстояние у меня, у Бога со мной маленькое, ну близко, а у тебя с Ним очень далекое. И не понимаешь, что происходит и почему так происходит, как уменьшить это расстояние и что делать.
Как уменьшить расстояние?
Как приблизиться к Нему? Ну, так же, как Он близок.
Приблизиться к Кришне можно при помощи звука трансцендентного. Когда он изойдет из сердца, тогда будешь близко к Нему. Нужно просто повторять мантру, учиться это. Внимательно. Это самая сокровенная часть нашей практики. Это правда то, что ты говоришь, так и есть. Кришна близко, в самом сердце находится. Но от меня он может быть очень-очень далеко. Так он, видите, говорит, дурац, там чантики, чат, да, близко и очень далеко одновременно. Так и есть. Это духовное измерение пространства. Одновременно близко, одновременно далеко. Так и есть. Значит, мы делаем шаги, что приблизиться к Кришне – это не такая простая вещь, это риск. Риск. Одна гопи говорит другой. Если ты хочешь материального процветания, да, успеха, славы в этом мире, не ходи на берег Ямуны, не приближайся туда. И не смотри на твою юношу с флейтой. Если ты его увидишь и услышишь, ты потеряешь этот интерес к материальным славе, почету, богатству. То есть это как бы риск, видите, с материальной точки зрения, риск. Стоит вам сделать один маленький шаг в сторону Кришны, как все ваше окружение начнет меняться, людей вокруг вас. Вы сможете это выдержать? Ну что-то вы уже выдержали, видите? Ваши родственники выдерживают тоже, ваши друзья, кто-то выдержал, кто-то не выдержал. Вы продолжаете. Этот процесс будет продолжаться, пока вы здесь все не оставите. Не оставите, что нам здесь ничего не принадлежит. Так процесс будет продолжаться.
Хотел спросить такую практическую вещь. Вот когда преданные организуют какое-то мероприятие, проповедничество, да, где есть разные сферы деятельности, например, там реклама, просад, пир, назначают какие-то ответственные за то или иное служение. И вот как вы посоветовали, как лучше таким преданным предоставить полную свободу, чтобы они по своему усмотрению свою эту часть организовывали, да, получали. Или все-таки на предварительных стадиях как-то собираться, обсуждать, дискутировать, может быть, спорить, стараться улучшить тот или иной план. Чтобы не было обид, может быть, что вы не доверяете мое служение.
Как я понимаю, план уже должен быть заранее готов. Прежде чем мы поручаем кому-то, план уже выработан. Мы поручаем уже выработанные вещи ответственным преданным. И как они это делают, мы просто интересуемся и спрашиваем, нужна ли помощь, все ли получается в таком духе. Что, конечно, они будут делать не так, как это и делаю я, каждый будет делать по-своему, но согласно плану нужно. Если программа начинается, скажем, в 6 часов вечера, нужно начаться в 6 часов вечера. А уж как к этому придет организатор? Ну, по-своему это сделает. Но в 6 часов вечера. И на сцене должна быть доска с маркерами. В это время уже там стоит, правильно? И музыка должна играть в зале, пока люди собираются. Это должно быть так. А как они организуют? Это их личное дело уже. Их индивидуальность. Поэтому просто спрашивает управляющий, все ли получается, нужна ли помощь. В таком духе контролирует, мягко. Несложный вопрос.
Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, живой человек 18-летний,
внезапно заболел раком. Как перестроить его мысли?
Перестроить что?
Мысли.
Оф, 80 лет.
Да.
Трудно начинать 80 лет перестраивать мысли.
Как тогда относиться вот к тому...
Готовиться к уходу надо. Буквально так нужно. Вот что важно. Тут нужно думать о душе уже. Я думаю, что нужно об этом говорить как-то мягко с человеком. Подготавливать его к уходу. У меня мама 85 скоро будет. Я вчера был у нее. Я с ней прямо говорю на эти темы. Давно уже. Она тоже со мной прямо на эти темы говорит. Как уходить и так далее. Все, все мы там обсуждаем все. Каждый человек должен к этой черте подойти осмысленно, осознанно, безусловно. Конечно, люди есть разные. Кто-то не готов, кто-то будет испугается просто заговорить даже на эти темы. Поэтому тут будьте осторожны. Может быть, не нужно навязывать людям, если они панически боятся смерти. Может, тогда просто ничего не говорить, просто ухаживать по-доброму.
На ту же тему, в моей семье там умерла бабушка, и муж, дядь, категорично против, чтобы дети видели ее гробу. Дочка спрашивает меня, что делать. Вот как все-таки в этой ситуации с ребенком, да? Надо ли, не надо ли?
Как родственники решат, так и делаем.
Ну, дочка спрашивает меня, говорит, ну, дядь против, отец против. Mm-hmm. Она не знает. Вот. Говорит, что, ну, старшая хотела очень увидеть, ну, бабушку хотела увидеть. Но...
Ну, тут уж как родственники, что я могу ответить?
Я с точки зрения психики ребенка хотела.
Нет, нормально. Почему? Нормально. А, что тут такого? Женщинам не нужно смотреть на кремацию, допустим, я знаю. А так, это естественно, что кто-то умирает. Это хорошо, что мы видим этот факт, просто знаем об этом факте. Сейчас детей более-менее пытаются искусственно выращивать в городах, в этих условиях. Как? Помните, отец у Будды тоже выращивал ее искусственно? Не видел там ни старости, ни смерти, ни болезней. Но там была причина. Вообще люди всегда это видят вот в той естественной среде, в Индии, когда они живут в таких культурах. Это все открыто, все понятно. Сварга, двар, ворота такие, все это видят. Там кремация постоянно идет. Тела приносят людей. Это жизнь тоже, часть жизни. Смерть. Но на кремации женщины не присутствуют, потому что это плохая самскара для них. Ширма. Они присутствуют, но за ширмой там они поют. Не наблюдают весь процесс. Но мертвое тело видит любой человек. Не запрещается. Как он различит материю и дух, если никогда не видел мертвое тело?
Вопрос такой вообще, что такое преданность? Потому что порой вот так я за собой замечаю, что некоторые качества, они, такое ощущение, что они не то, что в тебе, они живут где-то рядом, допустим, гнев. И он порой входит, и его можешь не пустить в какой-то момент, да, вот, ну, все, прошло. Он возвращается снова и с новой силой как бы вырывается. А есть люди, они могут не повторять ни Кришна, Хари Кришна мантру, ничего. Но такое ощущение, как будто они с Богом живут постоянно. То есть ты к нему придешь, он всегда тебе поможет. Он, ну, но как бы атрибутов внешних. Порой кажется, что мы больше как-то к атрибутам привязываемся.
Может быть. Я с чем-то могу согласиться, потому что на каких-то этапах правила ставятся выше сути. Садхана Бхакти называется это начало. Сразу мы не можем обрести любовь к Богу. Сначала садхана бхакти, правила предписания, которые приводят на этот уровень. И у нас начинается садхана бхакти. Но в миру я видел редко великих людей, не преданные. Но они не посвященные, так скажем. Они преданные по-своему, но они не посвященные, не в традиции никакой. У них нет какой-то садана бхакти, вот, требований никаких нет. Но они великие по своей натуре. У них от рождения и по жизни сохранили и увеличили добродетель большую, глубокую мудрость.
Они как-то просто живут.
Они просто живут, они побеждали себя. Вот, когда с ними общаешься, они потрясающие вещи говорят о своей жизни. Это великие люди. Их единицы. Я видел в своей жизни троих таких человек в разной степени. Великих именно людей. Они не преданные, они не станут преданными, но они хорошие друзья преданных. Они велики сами по себе. Но это редкость, это заслуги прошлой жизни и прочее. В обычном смысле, обычным людям, как нам с вами, нужна практика садхана бхакти. И, конечно, это сначала просто правила, может быть, сухие правила, но в общении со старшим вайшнавом мы тебе не получаем по мере очищения. Это удручает иногда преданных, которые уже какой-то опыт имеют, что это очищение затягивается надолго, как бы не воспламеняются мои дрова, может быть, все это бросить вообще, то есть вот такие тоже. Но Прабхупада говорит, нельзя отчаиваться, нужно продолжать общаться со старшими вайшнавами, нужно принять духовного учителя и продолжать свои попытки, пока не достигнете успеха. Несомненно, так нужно действовать. Если вы встречаете людей добродетельных по природе, уважайте их, это хорошие люди. Это наши друзья. Так мы будем тоже эту связь иметь, ведь если мы уважаем хорошие вещи, мы тоже становимся хорошими.
Благодарю за лекцию. На общей лекции говорили про то, что как это, познать свое предназначение. Ну, выйти, да, как это, выйти к Богу или как это сделать? Или через учителя, как это?
Учитель.
Свою судьбу, да, но предназначение в этом мире. Что ты должен делать?
Да, да, через учителя. Именно, то есть позиция, верная позиция важна, чтобы понять себя. Если у нас позиция Го Даса, это обычная позиция, врожденная позиция человека. Го Даса, я служу своим чувствам. Чувство требует что-то, и я выполняю. Для этого я работаю, действую, семью завожу, но мои чувства требуют этих вещей, я Го Даса, служу чувствам своим. В этой позиции мы себя не сможем познать, потому что эта позиция отождествления только с внешними вещами, укрепляется только. Позицию Го с вами нужно занять. Го с вами хозяин чувств. Вот это я учусь от духовного учителя, вот Го с вами. Он Го с вами, я служу его чувствам, потому что он своим чувством не служит, он чувством Кришны служит, своему гуру служит. Вот я служу вот этим чувством, не своим чувством. Так я служу Кришне, так я познаю себя. И Го с вами означает, что мне гуру говорит, сделай это. Мои чувства говорят, не хочу. Но я делаю, потому что я Го с вами, я становлюсь Го с вами, я контролирую свои чувства. Вот так я познаю себя. Когда я должен был сделать первый поклон, представьте мое положение. Я воспитывался в этой этической стране, в Советском Союзе. Поклон для меня был унизителен, кому бы то ни было. Это было полное унижение. Я читал атеистические журналы тогда, я видел все эти фотографии мусульманских этих молитв, поклонов. Это все было отвратительно там представлено. Это было крайнее унижение эксплуатации людей. Я это все впитал. И вот я встречаю преданных. Преданных, которые кланяются и предлагают пищу. Я сказал, я больше не приду сюда. Если какая-то бабушка там целовала икону, думаю, боже мой, лучше сюда не приходить вообще. Это было мое умонастроение. Так, поклон. Поклон нет. Павлик Морозов, вот у него учимся. Павлик Морозов, тот убил своего отца вообще. Герой. Ну, то есть вот несгибаемые мы все были. Как закалялась сталь, вот это было наше воспитание. А тут я экспериментирую, мне нужно поклон сделать, чтобы предложить пищу самому теперь. Потому что пища меня впечатлила, как-то это работает. Я должен испытать, проверить. Я пришел домой, выгнал жену из дома, когда приготовил все. Чтобы она не видела этих поклонов. Закрыл дверь на замок. И мне нужно было поклониться с колокольчиком и принести манты впервые в жизни. И я не мог это сделать. Видите, Го Даса. И я понял, что у меня, я сразу осознал, много проблем. За один этот момент всплыло столько проблем внутри, что у меня такая ложная гордость, что даже ради эксперимента мне трудно согнуть колени. Смотрите. И что я придумал тогда? Мне нужно было сделать, найти аргумент какой-то. Я занимался гимнастикой. Сгиб-разгиб будет. Не поклон. Я же такие упражнения делал, оказывается. Делал. Ну, так можно согнуться, сгруппироваться. Сгруппироваться. Я сгруппируюсь, потом разогнусь. Вот и все. Вот так я назвал поклон.
Вы успокоили свой мозг.
Да, ум. Это для ума. Это все в уме. Само мнение было. Я вот об этом все как сегодня и говорил. Это было мнение о себе, не больше другого. И вот я склонился, и эти мантры бубню, а сам-то понимаешь, что это поклон. Я чувствую себя просто идиотом каким-то. Ну, кого я кланяюсь там, в сковородке какой-то. Это вот все мне нужно было пережить в борьбе с собой, потому что я уже допускал, что есть какие-то высшие силы, там какой-то разум, я уже имел какой-то опыт с этим, да, научный, так сказать. А вот, вот этого опыта смирения не было. Го с вами не было, я был Годаса, и в этой позиции Годаса я не мог быть самим собой перед этой высшей силой. Я что-то из себя строил, видите, я такой же, великий, как эти высшие силы. С чего ради-то вообще? По какой причине? Беспричинно, видите? Спонтанно. Но, тем не менее, я это сделал плохо, некачественно, но я получил такой ответ, что с тех пор стал кланяться сознательно. Это вот так я познаю себя. Я слуга Кришны, я слуга Бога. Я небольшой, я маленький. Но это же восхитительно, оказывается. Это не унизительно. Меня обманули. Я же кланяюсь, потому что я восхищаюсь. Потому что там есть любовь. Я же кланяюсь высшей силе, понимаете, а не просто высокопоставленному человеку. Эгоистичному. Эта сила поддерживает все живое, эта сила излучает свет, излучает добро, излучает любовь, она друг всем живым существам. Я почитаю эту силу, потому что осознаю ее, это совсем другие отношения. Тогда гуру приезжали на Весапуджу, фотографии уже были, как духовный учитель умывает стопы. Материалисты зацепили за это в то время. Говорят, вы посмотрите, что, какое унижение у них. Ученик моет ноги своему гуру. Гуру заставляет умыть свои ноги. Ну, что-то в этом духе. Ну, такой же пример. Я еду в метро, и там картинка. Фотография. Фотография, реклама колготок каких-то. Женщина сидит, мужчина одевает ей колготки. Это нормально. Нормально. У ее стоп поклоняются лотосным стопам. Это нормально. Ученик моет стопы гуру. Унижение. Годаса, Го с вами. Там есть сексуальное чувство наслаждения. Это нормально. Служите. Служите своим чувствам. Но служить Богу? Нет. Извращенное для них понимание. Вот позиция Го с вами. И в этой позиции я начинаю познавать, кто я есть. Госвами, вы обладаете могуществом управлять своими чувствами. Вы становитесь сильным человеком. Годаса – слабый человек. Чувство приказывает, он не может с ним ничего поделать. Вот семья есть. И чувство приказали любить еще какого-то человека. И все, кончено. Все. Он не справляется. Долг ослабевает, воля ослабевает, и падает. Что-то увлекает в другую сторону. В этом ли смысл жизни? Они говорят, да, это потому что там любовь, чувства. Они говорят, да, это правильно, это чувства. А что делать? Вот оно наше положение истинное. Люди слабые стали. Любить могут только чувствами. Годаса. Как собака. Погладишь, она твой друг. Пусть никогда да, что-то, все, она твой друг. Собачья любовь. Так, вопросов сегодня больше нет. Все темы обсудили. Последний вопрос ваш? Погромче.
Хотела Спасибо вам за лекцию вашу. А мне вопрос такой. Вот один ученик говорит, что вот я разочаровался в своем гуру, потому что я ему пишу, а он мне не отвечает. У него 1000 учеников, до меня ему дела нет. Значит, хотя он инициированный, у него проходит на Махадию в квартире. И тем не менее, он о своем гуру плохого мнения. Как это воспринимать и как ему помочь, чтобы он поменял свое мнение?
Это неплохое мнение. Просто он хочет внимание получить, естественно. Поддержку какую-то.
И еще он в интернете насмотрелся, что про его гуру уже не то такое, что вот его гуру действительно он такой, что тебе
грядет. Может быть, накладывается сейчас на это его, на это неудовлетворение еще какая-то информация.
Как ему помочь?
Ну как-то надо помочь. Здесь опытные преданные знают, как помогать нужно. Кому-то можно помочь, кому-то, может быть, труднее помочь, это уже от него зависит, также от самого.
Я ему просто сказала, что не имеете права судить своего гуру, потому что у него свой гуру есть, у него Кришна есть. И ты не можешь ставить тебя выше Кришны, потому что Кришна всем судит. Он перед своим гуру будет отвечать, но не перед тобой, потому что ты его ученик, а не его учитель.
Хорошая философия. Все правильно. Как? Есть ученики слабые, я согласен. Но гуру не должен, как сказать, как мой гуру сказал, возиться с учениками. Не должен. У нас пример отношений гуру-ученик — это пример обезьяны. Есть пример кошки, когда кошка сама, он берет котенка и несет туда, куда нужно. Да? С разными отношениями. У нас в Исконе используется больше пример обезьяны. Когда обезьяна прыгает куда нужно, она же сам за нее держится. Если много учеников у духовного учителя, он не сможет индивидуально со всеми, скажем, работать. Если он будет отвечать на все письма в интернете, он тогда ничего другого просто не успеет сделать, если 1000 учеников. Поэтому от интернета многие отказываются тоже. Непрактично. Поэтому нужно успевать за духовным учителем двигаться.
А если у него семья? У него семья, дети.
Духовная имеется, духовная. Духовно стремится слушать, стремится следовать наставлениям, вот так. Идти как бы духовно за ним. Не физически, нет, конечно же. Не нужно бегать за физически за духовным учителем. Нужно продолжать выполнять наставления, вот для чего гуру принимается. И при случае, если гуру приезжает так или иначе в то место или на фестиваль, на ретрит, он тоже может прийти и поговорить, получить какое-то общение. Почему нет? Все могут. Вопрос желания. Возможно, он думал, что отношения гуру-ученик другие должны быть, что гуру должен полное внимание уделить его на персоне. Но это не совсем так. Есть гуру, есть ученик, еще третье лицо. Нужно не забывать, параматма еще существует. Они все втроем работают. Если мы все только от гуру ожидаем, в конце концов, это только одно физическое тело. Это невозможно экспансию выделить. Но наставления при помощи сфер души распространяются повсюду, до учеников. Хорошо. Все обсудили. Теперь что у нас?